Вы замечаете, как на людей влияет разный стиль одежды? Когда человек одевает спортивный костюм, он более спортивен, он более как-то так прыгать хочется, бегать, на траву можно сесть, и ты особо не переживаешь, вот, что вдруг можешь испачкаться. Спортивный костюм как-то более тебя расковывает, правда? Даже сестры, женщины в костюмах спортивных, они более спортивно выглядят. Им тоже хочется на велосипеде покататься, вот всяким таким, скажем. Но, говорит, только человек одевает костюм, галстук, пиджак, или женщина одевает красивое платье вечернее, все меняется. Не странно ли это? При смене костюма вдруг появляется странная другая походка совершенно. Мы не садимся на траву, не прыгаем, не скачиваем в костюме, не пытаемся лезть на дерево. В платьях я никого не видел, что ездил на велосипедах вечерних или там красивых, нарядных. Не так ли? Странный эффект происходит с нами, друзья. Мы по-другому совершенно ведем себя. Меняется походка, манеры, меняется поведение. Человек более собран, аккуратен, интеллигентен, учтив, благороден. Почему так? Какая кнопка включается в человеке, что его одежда начинает определять поведение и манеры? Какая кнопка внутри нас включается, что мы вдруг по-другому себя ведем? Дело не в одежде, а в образе и нашем сознании. Мы знаем цель и роль одежды спортивной и праздничного костюма и ассоциируем себя с тем образом, который идет от стиля. Одежда вызывает у нас ассоциацию с образом поведения. Я спортсмен или я интеллигент? Это основа моего поведения. Мы свое «я» ассоциируем с тем образом, который нам дает одежда или облачение. Очень подобный принцип, друзья. Апостол Павел объясняет и для церкви своей, только он опирается не на иллюзию в моей голове, а на реальный факт смерти и воскресения Христа и на те реальные последствия, которые мне были дарованы им, а именно смерть моего старого «я» и воскрешение нового со Христом. Воскрешение новой личности, духовного интеллигента. И потом Павел говорит, Иисус в Откровении говорит, святой досвящается еще. Изменение сердца – это основание для перемены жизни. Раньше мы с вами в послании к Колоссянам говорили о том, что Павел, обращаясь к святым, говорит, раз вы умерли со Христом по вере и воскресли с Ним, то ищите горнего и думайте о горнем. Начало 3 главы, если вы помните. Более того, он призывает дальше нас умертвлять в себе всякое проявление плоти, восстающее на наше новое «я», показывая механизм. Он говорит, снимите с себя старое лохмотье ветхого человека, вот то, к чему всю жизнь прижили ходить, психовать, раздражаться, кричать, злиться, быть похотливым. Он говорит, оставьте эту старую одежду, отложите старое лохмотье. И затем призывает нас, откинув опыт реакции привычки старые, одеться в нового человека, по Богу созданного, который обновляется через познание Творца. И в принципе Павел нас призывает одеться во Христа. Он просто говорит, люди верующие, если вы уверовали во Христа, оденьтесь в Него. Он призывает нас к практическим шагам отождествления со Христом. Он говорит, раз вы верою в Нем, и Он в вас, тогда скинув в себя старое лохмотье, наденьте Его одежды праведности. Наденьте костюм святости и благочестия. Он говорит, мы обрели единство со Христом по вере, и верой в Нем пребываем. Верой уже мы и облекаемся, одеваемся в Его костюм праведности, чистоты и святости. Верою мы ходим в Нем каждый день, практикуя дарованную нам праведность Сына. И это основа для нашей благочестивой, отражающей Христа жизни. В чем проблема, друзья? Люди верующие, они похожи на Золушку. Они то ходят в костюме Золушки, неопрятные, грязные, висят в лохмотьях, приходят на собрание, или когда в гости приходят им люди верующие, или иногда прочитав Писание, они переодеваются в другой костюм, более пристойный. Когда мы им верою живем, когда мы верой живем Христом, Он сияет через нас. Итак, дорогие друзья, согласно Писанию, согласно Евангелию, обетованию Божьему, люди верующие, которые приняли Христа, они облечены, они одеты в костюм воскресшего. И согласно словам Павла, Павел убеждает, а говорит, послушайте, люди верующие, братья и сестры, если вы умерли со Христом и воскресли с Ним, Он одел вас в костюм воскресшего. Костюм, который многие верующие так и не понимают, или который при трудностях они пытаются скинуть. Но это Евангелие, это добрая весть, что Бог по своей суверенной воле, Он захотел дать нам, людям, верующим, христианам, совершенно новое облачение. И это не костюм от Версачи или от еще кого-то Габаны. Это костюм Его праведности. Он облег верующих людей, христиан, в свою одежду. Тем проповедью называется, так и называется сегодня, костюм воскресшего. И мы с вами встанем, прочитаем текст. Колоссян 3 глава, стиха 12. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, терпя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет обиду. Как и Господь простил вам, так и вы. А сверх всего этого облекитесь в любовь, которая есть связь или совокупность совершенства. Мы с вами рассмотрим сегодня 4 элемента нашей новой одежды, в которую нас одел Христос, и в которой нам нужно научиться ходить, чтобы отражать Его славу. Мы рассмотрим с вами разные 4 элемента той одежды, которой мы одеты. И первое, с чего начинает апостол Павел, очень интересно. Он начинает не с того, что описывает то, что мы одеты, он объясняет причину, почему человек верующий, он может и он должен стремиться ходить в другой совершенно одежде. Я почти убежден, что для многих из вас вообще разговор о одежде Христовой, о костюме праведности, о костюме воскресшего, вы думаете, классная мысль, но для меня ли? Многие христиане часто сомневаются в своем спасении и праве надеяться на его обетования и дары. Они верят в его благодать, но так, как будто бы она касается кого-то, но не их лично. И здесь дьявол и плоть указывают человеку либо на какие-то недостатки, грехи его, или на отсутствие определенных переживаний, и тем удачно загоняют святых в топь уныния. Но Павел в этом тексте, он говорит о мощном основании для веры и святой жизни, указывая на 3 вещи. Итак, посмотрите, основание для облачения во Христа. Какая причина, почему я, верующий человек, могу спокойно каждый день одеваться в Иисуса Христа и в Нем ходить? Какая причина, почему я могу спокойно, твердо, уверенно знать, что эти качества мне принадлежат? Это мой костюм. Это не соседа костюм, а мой, тот, что Бог мне дал. Почему я должен стремиться одеваться в него всем сердцем и понимать, это жизнь моя? Стих 12. Апостол Павел, перед тем, как описать костюм наш, новую одежду, он говорит, верующий, у вас основания есть. Есть 3 причины, почему вы можете одевать и ходить в этом костюме. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные. Павел называет 3 причины. Изволение Божие, не нашу достойность. Святость и любовь Божию, как то, что является основанием для нашего спокойного хождения перед Богом. Итак, первая причина, он говорит, суверенность Бога. Итак, облекитесь, как избранные Божии. 3 мощных основания для изменения в жизни. Первое – суверенность Бога. Бог избрал нас в Сыне к ношению Его праведности. Так Писание утверждает. Причиной того, что мы оказались в числе понимающих и верующих в Евангелие Христа, была Божья суверенная благодать и изволение. Мы знаем Писание, кто читает Библию, вы знаете, что человек, естественный, рождаясь в этот мир, ему противна идея Бога. Люди готовы ходить в церковь, они готовы посещать храмы, дом молитвы, но в сердце своем каждый человек исконно, он любит только себя. И он понимает, что если признать Божью власть, признать главенство Бога, необходимо отказаться от самого главного, от любви к себе. Никто из людей к Богу тебя не хочет. Поражает тот факт, что Бог отдал Сына на смерть, и Его Сын, умерев на кресте, тем самым позволяет, дает право каждому прийти и просто так получить прощение грехов. И что поражает? Никому это не надо. Это никого не интересует. Потому что каждый человек, написано, возлюбил тьму и зло. Люди боятся света. У меня вопрос к вам, к тем, кто на самом деле вдруг осознал ценность креста. Что случилось с вами? Почему вдруг вы могли понять, что это касается моей жизни? И вдруг вы свою надежду, упование положили не на свои дела, как весь мир делает, а вы осознали, есть одна опора – это крест. Одна надежда, куда ложу свое сердце, это крест Христов. И только Он – основание для прощения и жизни. Что убедило вас, друзья? Ефесянам 1:4 говорится, что Бог избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира. То есть у святости есть мощная основа, доисторическое избрание. У того, что я сегодня стал другим человеком, по-другому мыслю, у этого одна единственная причина, которую нам очень тяжко принять. До начала мира, до появления Евы, Вселенной, Земли, когда-то давным-давно, когда не было еще ничего во Вселенной, всеведущий, всезнающий Бог, он сказал, Александр Калинский, этот человек и этот человек, они будут моими детьми. Его доисторическое избрание было причиной того, что мы сегодня с вами можем понимать Евангелие и любить Бога, и прощать людей, иметь другое сердце. Наша плоть противится этой истине, потому что плоти не свойственно принимать благодать. Ей гордость не позволяет. И потому нам даже верующим тяжко понять, я избран? Да нет, просто так, так не может быть. Мы же привыкли, дай задай. Но Дух убеждает нас в благодати Бога. Он говорит, нет, одна причина основания есть. Его суверенное избрание. Бог избрал нас не из-за наших добрых дел, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. 2 Тимофея 1.9. Одна причина – это Его изволение суверенное. Мы верующие, избранные и предназначены самим Богом к другой жизни, к другой роли и модели поведения в этом мире. И мы не сами решили так поступать. Мы не решили быть другими сами. Это Он решил. Избрание Бога – это основание для спокойствия души и уверенной жизни. И мы не измеряем себя, достоин ли я Его. Конечно, нет. Даже можете не мучиться. Любой такой вопрос – это здравствуй, депрессия. Кто-нибудь в этом зале есть достойный Бога, кто уже так все прожил, сделал, чтобы говорить, ну ладно, вижу, ты пройдешь? Конечно, нет. Мы принимаем благодать. Мы верой принимаем благодать. И вера – тот элемент, которым Богу приятен. Очень важная мысль. Я два раза повторю ее, послушайте. Первый раз. Полувера в избрание делает нас полусвятыми и полувозлюбленными. Полувера в избрание, она делает нас полусвятыми и полувозлюбленными. Если я в этой доктрине имею сомнения, то те другие два аргумента, которые Павел дальше говорит о святости, о любви Бога и Божьей к нам, скорее всего, мне тяжко будет принять. И потому для Павла было очень важно, чтобы церковь понимала эту доктрину. И странно, когда в христианстве пытаются избежать. Растворяете ли вы верою факт избрания Богом вас для излития своей любви? Принимаете ли вы верой тот факт, что Бог однажды, до создания мира, Он сам решил поменять вашу судьбу? И не в ваших стараниях вообще дело здесь. И даже не в вашей вере. И вера не от нас, Его дар. Понимаем, друзья, мы, что у нашей праведности, у жизни иной, есть мощнейшее основание – и причина этого основания – изволение, избрание суверенного Бога до создания мира. И Павел опирается, говорит, как вы избранные Божии, оденьтесь. Избрание нельзя прочувствовать, его нужно просто принять. Решение Бога является основанием для изменений. Мы избраны Богом для ношения и отображения славы Христа. Бог сам избрал нас к трем вещам – к соединению с Сыном, к жизни в Сыне и к отображению Сына. Осознавая Его изволение, мы принимаем новую судьбу, новую линию жизни, новые ориентиры и цели, которые называем жизнь в Сыне или жизнь по воле Божьей. А жизнь в Сыне, она преображает наше хождение. Это Евангелие, это благодать, мощнейшая основа для изменений. Мы не стараемся путем наших усилий и стараний прийти к тому, что Бог говорит, ну ладно, вижу, наверное, ты точно избран. Его изволение было решено причиной. Вторая важная причина, друзья, которую Писание сообщает нам, это наше положение и состояние во Христе. Если первое – Божий суверенитет, то вторая причина – наше положение и состояние, которое Бог нам дал во Христе. Не даст, не дает, а дал однажды. Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые. Бог уже сделал нас святыми в Своем Сыне. Избрание Бога определило качество объекта Его любви. Его изволение, оно решило, этот человек будет другим. Он сделал нас святыми через жертву Христа на кресте. Евреям 10.14 написано, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых верующих. Это оправдание, это факт де юре. Он юридически всякого верующего сделал в своих очах святыми. Для него каждый верующий человек облечен в праведность Христову, и он абсолютно свят. Еще важно Евангелие. Другая часть Евангелия. Он сделал нас святыми, соединившись с нами посредством Духа Святого, по факту. 1 Коринфян 6.17 Павел говорит, «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». И другие тексты Писания об этом масса подтверждают, что войдя в наше сердце Духом Святым, с нами внутри соединившись, Он не просто де юре, Он де факто сделал мое сердце другим. И потому как верующий человек, мои мысли святы, мои желания святы, мое мышление свято. Да, плоть во мне есть, которая постоянно противится Духу. Есть вечный конфликт в моем сердце. Когда я поддаюсь на дело плоти, я ответственен в этих вещах. Я психую, срываюсь, надеваю со старой лохмотья. Но вот в чем секрет. Де-факто мое сердце другое. И потому вдруг, когда мы однажды осознали смерть креста и смысл воскресения, когда поняли, что Он искупил нас, мы влюбились в Него. Это был момент, когда у нас появилась в сердце странная способность любить того, кого раньше боялись. Он отделил и выделил нас для ношения одежды Христа и Его праведности. И потому Писание говорит, святой досвящается еще. Это естественное устремление верующих. Это не верующим неестественно быть верующим или святым. Человек, когда говорит, да я устал так жить. Ты когда и не был им. Только тот, у кого сердце новое, он хочет по-другому жить. Ему естественно по-другому жить. Ему ползать неестественно. Он летать создан. Наше положение и состояние обязывает меняться нас. Если Бог сделал де-факто нас святыми, мы не можем ходить в старой одежде. Христос в нас является генератором святости и праведности. Имея святую природу и Христов ум, мы обречены на святую и праведную жизнь. Переделав нас внутри, Бог сделал нас рабами праведности, которые умерщвляют дела плоти и утверждают практически святую жизнь Христа в себе. Мы не пытаемся стать тем, кем мы не есть. Но мы практикуем то, кем Бог нас во Христе сделал. И Павел утверждает, Ефесянам 5:8, «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чадо света». Раз вы теперь новые люди, у вас новое сердце, утверждайте ваше новое сердце. По-другому поступайте. И третий важный элемент, основа, которую Павел показывает нам, его отношение к нам. Итак, облегшись, как избранные Божьи, святые возлюбленные и возлюбленные, согласно Писанию, Бог уже возлюбил нас в Своем Сыне, это Его чувство. Бог определил свое отношение к нам в тот час, когда не было ни Вселенной, ни Земли, ни Адама, никого из нас, даже Украины. Он еще тогда возлюбил нас, а сейчас явил. Нам трудно принять расположение Бога к нам, потому что все внутри нас противится той мысли, что в Его присутствии нам безопасно и комфортно. Страх и недоверие Богу внушаются нам плотью каждый день. Но Он очень ясно и убедительно убеждает нас в своей любви и желании даровать нам весь пакет своей заботы. Бог неизмененно и навеки возлюбил нас. Верующие, должна быть цитата дальше, наверное. Верующие, возлюбленные Бога, это значит, что Он любит их особым образом. Это не мои слова. Избрание – это не холодная фаталистическая доктрина. Напротив, она основана на непостижимой любви Бога к избранным. В любви, предопределив, усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Ефесянам 1:4-5. Он не переменчив в своих чувствах и стабилен в своем отношении к нам, уверяя нас в последней молитве Христа. Помните, когда Иисус уходил, молился? 17:26. Он молится, Отцу говорит, «Да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Уходя с земли, перед самым страданием, он просит, говорит, «Отец, пусть та же любовь, которой Ты Меня полюбил, она будет в них, и Я в них». Задумайтесь, он перед смертью просил, чтобы люди верующие осознавали, что Бог их любит так же, как Христа. Что его, отношение Бога к ним не менее, чем отношение к Своему Сыну, потому что они в Сыне живут. Примите факт любви Бога к вам. Задумайтесь об этом, друзья. Святой, вечный, суверенный Бог улыбается нежно и ласково, глядя на вас, потому что Он исполнен милости. Великий Бог, которого вселенная не вмещает, пред Ним плавятся горы, океаны выкипают. Он на вас смотрит ласково, нежно, как на своих детей. Вы в это верите? Это основание для праведной жизни. Мы одеваем то, в чем нам естественно ходить. Мы не одеваем на труп свадебный костюм. Мы одеваем живого человека в соответствующие одежды. Потому что любить может только возлюбленный. Если я Богом любим, я только тогда могу любить. Если нет, я буду выжимать из себя то, чего у меня нет. Если я понимаю, как Бог ко мне относится, только это может быть основанием для любви к людям. и для всех качеств одежды, о которых дальше будем с вами говорить. Это истина, которую, к сожалению, мы склонны забывать. Мы превращаем нашу христианскую жизнь в рутину, в формализм, когда мы теряем эту воду жизни под названием любовь Божия к нам. Приняв избрание, дар святости и любви, апостол Павел стал счастливейшим человеком, кричащим всем о Божьей благодати к верующим во Христе. Я читаю этот текст, я чувствую эмоции Павла. Он заряжен. Он заряжен в 15 главе Коринфян, когда описывает любовь Божью. Он в восторге, потому что понимает, его отброска, недоноска, как он сам говорит, Бог помиловал, возлюбил и избрал быть своим инструментом. Любовь Бога и отношение к нам – это основа для нашего отношения и любви к другим людям. Как возлюбленные мы умеем и можем любить. У нас все для этого есть. Теперь давайте перейдем к нашему небесному костюму. Я сначала пункт называл «Сущность небесного Версачи», потом передумал. Потому что Версачи – это одежда, которая отличается свободой, развязанностью, сексуальностью и распущенностью. Думаю, не сильно это вяжется с нашим христианским представлением. По этой причине я назвал этот пункт «Описание небесного костюма». И апостол Павел нам дает 5 элементов нашей новой одежды. 5 элементов того, в чем мы сегодня с вами ходим и должны ходить. Итак, первое. Давайте текст прочитаем. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые, возлюбленные». 5 вещей. «В милосердие, благость, смиренномудрие, смиренномыслие, кротость, благотерпение». И первое качество, он говорит, что мы должны одеться, вернее, оно в нас есть, его нужно раскрыть, дать ход ему, это милосердие. «Отбросив старые лохмотья безразличия, равнодушия, невнимательности, оденьте Христово милосердие». Вот его призыв. Дословно слово означает «облекитесь во внутренности отзывчивости, сострадание сердца и умение сострадать сердцем». Это призыв быть замечательным человеком, все вокруг замечая, реагируя с любовью и заботой. Пару дней назад мне позвонил телефон, я поднял трубку, звонил один человек, я его ни разу в жизни не видел. Он меня спросил о другом человеке из нашей церкви, которого он один раз в жизни видел. Он стал мне просто задавать, говорит, я хочу этому человеку помочь. Материально. Я слушаю его разговор, рассказ этого человека, и я честно скажу, я понятия думаю, как этот человек вдруг, однажды пересекшийся, решил пойти на такую жертву. Его сердце, чуткое, милосердное сердце, заметило нужду. И он пошел на риск. Он пожертвовал человеку сумму, зная, какая у него большая нужда, какие трудности, желая помочь ему. Что это, если не милосердие? Это умение быть замечательным человеком, способность замечать нужды людей и реагировать на них. Имея милое Христово сердце, являйте людям заботливое, нежное отношение и милое лицо. Милосердие – это качество нашего характера, которое нуждается в утверждении в нас. Вас все должны знать как человека милости и любви, как человека милосердия и заботы. Я хочу вам, друзья, вопрос задать. Честно говоря, человек с жестоким сердцем, обозленный христианин – это нонсенс. Согласитесь. У меня вопрос важный по этому качеству. Как Христово милосердие отображается в вас? Согрето ли ваше сердце лучами милосердия Христа? И третий важный вопрос. Отображает ли ваше лице и язык его милосердие? Ваше лицо и язык, отображает ли милость Христа или нет? Его сердце, которое в вас стучит. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Второе важное качество, говоря одежде христианина, это благость или доброта. Злоба, агрессивность, бешеные глаза и перекошенное лицо – это старые лохмотья, которые мы сбросили у креста, приняв Иисуса Христа, одевшись в его доброту. И Павел говорит, оставьте это старое поведение, сверкание глаз, я вам покажу. Этим все грешат, и мама, и папы, и другие члены семьи. Когда вдруг падает у вас шлагбаум, и вы не покоряетесь духу, стоя в вашем сердце. Злой, сердитый, вечно недовольный, ворчливый, замкнутый христианин, это я не знаю, как назвать. Качек верующий ворчит, бур-бур-бур-бур, все ему не нравится, все он против. Что это, скажите? Это христианин? Когда человека лицо постоянное, как будто бы он с депрессии в депрессию ходит. Не потому, что у него внутри есть переживания разные, все можем переживать. Но он просто злой. Ну как это? Это как, не знаю, сладкий суп. Нет, может быть сладкий суп. Горячая вода. Это нонсенс. Невозможно быть христианином с кислой миной. Недовольной, ворчливой и зливой. Согласитесь. Когда я вижу человека верующего, постоянно такого грюма, злого, обращенного, ну, что это? Однажды я был в одной церкви, и до моего приезда умерла женщина, я ее узнал. Она никогда не улыбалась. Мой знакомый рассказывал про ее похороны, и он сказал, ты знаешь, на похоронах проповедник сказал, братья и сестры, она каждый день читала Библию. И мой друг не выжил, говорит, я не могу понять, что она там читала. Когда я видел церковную фотографию, после к этому стенду, там, где была фотография всей церкви, я вам скажу честно, ее трудно было женщину не узнать. Все улыбались. Но святость ей не позволяла. Это был человек, который всю жизнь, он просто тушил людей. Это был человек, которого боялись все, родные, близкие. Это было постоянное такое, знаете, просто давящее присутствие этой его личности. Я не знаю этот человек. Потому что одежда Христова, которую Бог нам дает, это одежда благости и доброты. Его костюм – это костюм милосердия и доброты. Забота о людях – это способность быть добрым. Наше милосердие и благость должна выражаться не только внутренне, но и внешне. Если милосердие больше сказано в состоянии сердца человека, то благость – это вопрос выражения сердца наружу. В отношении к людям, в нашем поведении, в словах, делах и особенно в реакциях в кризисе. Когда наступает кризис, трудность, как мы реагируем? Все, Господи, прощай христианство. Я тебя сейчас устрою. Что показывает ваше сердце, когда Бог допускает давление и разные тиски? Пример благости – это притча о добром самарянине. Это стабильная доброта и излучение Христова света наружу из нового сердца и грешный мир к людям. Это доброта, которая платит цену и немалую. Это качество требует от нас жертвы и потерь. Быть добрым нелегко в этом мире, согласитесь. Даже в церкви. Это то, из-за чего к Христу тянулись отбросы общества. Им было комфортно с Ним. Им было приятно рядом с Ним находиться. Друзья, у меня вопрос к вам. Тянутся ли к вам люди или шарахаются от вас? Тянутся ли к вам люди или это просто вас шарахаются? Вы лучше там не стоять. Отображается ли Христова благость в вас, в вашем характере, в вашей жизни? Третье важное качество, которое Писание показывает нам в этом тексте, смиренно-мудрость, смиренно-мыслие, высокомерие, нарцизность, самолюбование, самопиар, вместе с обидчивостью и горечью мы положили у креста, как старое лохмотье, одевшись в одежду Христову. Смиренномыслие основано на осознании того, кем мы были и кем мы есть в сравнении с Богом. Христос, войдя в нас, принес эту добродетель в нашу жизнь. Это отсутствие внутренних основ для гордыни. Смиренномудрие – это отсутствие внутренних основ для гордыни и превозношения. Это осознание своей малости и мелкости пред великим Богом и людьми. Это смиренное и скромное мышление о себе, которое выражает себя в уважении к другим людям, к их мнению, позиции, качествам. Это внутренняя скромность и воздержанность, которая контролирует амбиции и желания плоти, побуждая нас почитать другого выше себя. Это внутренний тормоз, который не помогает мне возноситься. Это внутреннее воздержание и скромность. Беседа Христа у колодца с бесславной женщиной – это пример смиренномудрия. Он мог ей сказать, ты, меняющая мужиков, как перчатки, да ты знаешь, что перед тобой стоит вообще. Бесславная женщина, которую, похоже, даже в городе родноязычники не уважали. Ее самаряне ни во что ставили. Ее никто не уважал за ее язык и дела, но он говорил с ней как с достойной. В его словах и отношении чувствовалось уважение к ней. Друзья, братья и сестры, как вы смотрите на себя? Уважаете ли вы людей недостойных? Я был недавно в одном месте, проповедовал на улице, была церковь, сидела, и вот мужчина пьяный подошел, перебил меня и так крикнул, там, ну, какой-то, не знаю, там, а как там, неважно, просто клинился в разговор. И вдруг старенький дедушка сбоку сидел, верующий, говорит, о, пришел, напился сюда. И мне было очень больно за этого дедушку верующего. Пришел пьяный, потому что на самом деле он совершенно другое сердце передал. Я даже больше не за пьяного мужчину запереживал, а за этого дедушку с его самоправедностью, фарисейской самоправедностью. Что отражает ваш взгляд? Есть ли у вас внутреннее воздержание в оценке самого себя? Четвертое важное качество нашей новой одежды, костюма, который Бог одел, друзья, нас, кроме милосердия, кроме доброты и смиренномыслия, кротость. Самозащита и стремление оправдывать себя в случае нападков на нас, как и желание отомстить и дать почувствовать боль, это старые грязные лохмотья. Иисус, войдя в нас, одел нас в кротость, способность практиковать смиренномудрие, то есть не защищаться и отдавать своих обидчиков Богу, не желая им зла. Это кротость. Яркий пример сынов Кореевых и обличения Моисея, числа 16 глава. Помните эту историю, когда однажды сыны Кореевы, Надав и Авиу, другие приходят к Моисею и говорят: «Моисей, хватит, что ты раскомандовался? Мы все евреи, все Бога видели, ну, скажем, облако видели. Почему ты самым главным себя сделал? Хватит командовать. Все, Моисей, сворачивай удочки». Моисей мог сказать: «Что? Да я за вас постоянно Бога упрашиваю. И ты тут мне еще претензии представляешь? Расстрелять». У Моисея были все претензии, в принципе, погасить такое зло. Он был человеком сильнейшей воли. У него были все ресурсы. Лид из него горой стали бы. Я поражаюсь реакцией Моисея. Он делает шаг назад, падает на лице и говорит: «Завтра Господь укажет, кто свят и кто его». И Бог указал. Земля разошлась. Все любители революции пошли вниз. И Бог доказал свою святость. Это кротость. Это умение не защищаться. Вспомните Христа после удара его по щеке. «За какое из добрых дел ты ударил меня?» Это кротость. Это благородная реакция на зло. Я хочу вас спросить, друзья, что будет с вами, если колупнуть? Вы понимаете, что Бог использует разные средства в вашей жизни, включая ваших детей и все остальное, чтобы вас чуть-чуть, а иногда и поглубже. Стала ли кротость качеством вашего характера? И как вам утвердить его реакцию в своих привычках? Как нам, друзья, утвердить его Христову реакцию, кроткую реакцию на зло, на агрессию, на неприязнь? Когда человек делает, говорит все так, что тебе лицо краской заливает от плохого желания. И последнее качество нашей одежды, друзья, ну это никак не с проповеди, не думайте, многотерпение. Вспыльчивость, раздражительность, нетерпеливость и другие дела, истерики плоти – это старые лохмотья, которые мы сняли, когда умерли с сыном и воскресли. Благотерпение – это способность не просто терпеть раздражающее поведение и отношения, но терпеть долго и до конца, не срываясь и не позволяя для плоти выливать гнев. Долготерпеливый не сердится и не злится на другого. Я взял цитату Уильяма Баркли, нам еще понравилось, послушайте, он сказал так. Это дух, который никогда не теряет терпения по отношению к собратьям. Их глупость или неспособность к обучению никогда не ввергает его в цинизм и отчаяние. Их оскорбление и дурное обращение никогда не вызывают в нем горечи и гнева. В притче 16:32 написан прекрасный текст. Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города. Братья и сестры, это навык победы в духе над внешними обстоятельствами. Это навык победы в духе над внешними проблемами. Это когда Христос перед Пилатом стоит и перед священниками стоит. У них власть, погоны, одежда, вес, крик, толпа, а он их сильнее. И они кричат, давят, а он спокоен. И Пилат уже из себя выходит: «Ты знаешь, что я могу с тобой сделать?» Он говорит: «Пилат, ты ничего мне не сделал бы, если бы тебя отец выше не дал». Это абсолютное спокойствие, это долготерпение. Это когда он крест тащит, избитый в крови, и женщины плачут, жалея его. Он говорит: «Не о мне плачьте, о себе плачьте». Это терпение. А когда на кресте висит, им кричат: «Эй, ты, садись с креста, уверуем». И он не сходит, он не ведется. Он знает, что нужно до конца претерпеть, иначе спасение состоится. Утверждаете ли вы Христово долготерпение в своей жизни или практикуете недержание плоти? Друзья, утверждаете ли вы Христово благотерпение во своей жизни или же вы практикуете недержание плоти? Оденьтесь его долготерпение. Все, что я перечислял, милосердие, благость, кротость, долготерпение, смиренномыслие, это все, друзья, это все элемент одного костюма, это все одно качество, это все об одном. Но Иисус, вернее, Павел дальше говорит об двух важных пуговицах на нашем костюме, без которых ветром с нас дует этот костюм. Итак, две пуговицы Христовой одежды или путь утверждения праведности Божией. 13 стих. «Терпя друг друга и прощая взаимно, если кто на кого имеет обиду, как и Господь простил вам, так и вы». Что должно сопутствовать Христовым добродетелям и утверждать их в нас? Две вещи. Первое Писание говорит снисхождение друг к другу, терпя друг друга. Мы знаем, что любовь покрывает множество грехов. Многое друг в друге нам нужно постоянно терпеть и к этому снисходить в церкви. Согласитесь. И в семье, и в обществе. Наше воспитание, вкусы, принципы и ценности не совпадают здесь. Мы разные. Кто-то очень медленный в церкви, кто-то наоборот. Кто-то опаздывает хронически, а кто-то вечно забывает или замечает чего-то. Кто-то шутит так, что потом нужна или реанимация, или двухметровый платок после его шуток. Слово «снисходя» стоит в настоящем времени, то есть это нужно делать постоянно, если проступок можно покрыть, и он не нарушает других людей. Нам нужно постоянно друг к другу снисходить. Это, друзья, та первая пуговица, на которой держится костюм праведности. Если я не буду снисходить к людям, скорее всего, много беды наделаю. Любой проступок можно сделать проблемой, а можно покрыть и снизойти. Любой проступок. Любое действие брата можно любовью покрыть и снизойти, а можно поднять на флаг. Недавно мне позвонил один человек и стал мне жаловаться на одного пастыря. И он рассказывал об этом пастыре всякие такие вещи плохие. Я его слушаю по телефону, и я вопросы задаю наводящие, и начинаю понимать, проблемы нет. Ну, нюанс, рабочий момент там произошел в отношениях с человеком. Но как этот человек раскручивал всю эту машину, мне подавал? Я скажу вам честно, у меня было впечатление просто, что есть один в мире враг, это этот пастор. Я слушал эту длинную-длинную историю, потом говорю, послушай, правда ли эта проблема такая большая, как ты описываешь? Потому что то, что я видел, это было просто раздутый пузырь. Я слушаю, я понимаю любую проблему. Я говорю, послушай, это рабочий момент. Это ситуация, которую можно вполне пройти, закрыть. И это не причина такого раздутия большого. Перестань кричать, сделай так, 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 так. Это гораздо более правильно будет. Ты лодку раскачиваешь, и сейчас ты ему еще испортишь жизнь, настроение такими своими агрессиями. Причем, я так понял, это же проблемы дальше пошли. Любую проблему, друзья, в любом человеке, если мы присмотримся повнимательнее, к любому из нас, нас достаточно причин, чтобы мы поругались. У каждого есть какие-то скелеты в шкафу, согласитесь. Хватает, не так ли? Какой дух движет мной в случае войны? Любви? Или во мне просыпается, как эти, кто разрывает себя? Не самурай, не харакири. Камикадзе. Пусть будет камикадзе. Нет, камикадзе он себя убивает. Нет. А он других убивает. Это такой хуже террорист. Вот так вот где-то, да. Снисхождение, друзья, это клей сердца и сила характера. Снисхождение это клей сердца и сила характера. Это точно должна быть цитата сверху. Выражение «снисходя друг к другу» описывает то терпение, с которым мы должны относиться к ошибкам и странностям наших братьев. Живя рядом с другими людьми, мы неизбежно будем узнавать об их недостатках. Нам часто требуется Божья благодать, чтобы смириться с некоторыми чертами характера других людей, так же точно, как им она будет нужна, чтобы смириться с нашими недостатками. Но мы должны терпеливо относиться друг к другу. Это необходимая вещь, без которой, друзья, мы не можем ни в семье отношения строить, ни в церкви. Я был задействован в многих-многих конфликтах между людьми. Ну, развязывал их. Я скажу вам честно, что большинство конфликтов имеет две причины в себе. Отсутствие снисхождения – первое. Какую-то одну неважную вещь взял на план, а она чавкает, не могу досмотреть. Все, как теперь с этим жить. Такая проблема глобальная. Прямо там ужас. Вот, чавкает она, жена ему не нравится. Другая проблема, которая развалится 80% браков и отношений – это непрощение. Давайте больше о нем поговорим. Прощение друг друга. Это вторая важная пуговица, элемент, без которого мы не можем нормально ходить в одеждах праведности. И прощая взаимно, если кто на кого имеет обиду, как и Господь простил вам, так и вы. Прощение – это эликсир и бальзам единства. Братья и сестры, это эликсир и бальзам единства. Нет более тяжелой боли, чем боль от людских отношений и языка. В притче 12.18 написано, «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Есть стрелы обиды разной длины и толщины, в зависимости, кто и куда их направляет. Если это близкие люди, это стрела со страшным ядом. Друзья, прощение – это иммунитет духа. Прощение – это иммунитет духа. Это иммунитет духа, выражающий себя в стремлении не обижаться. Но если стрела обиды и влетела, то у меня уже готово решение прощать. Это та элемент, это та, друзья, защита моего сердца, моего духа от того, чтобы моя душа была брошена в скорбь, в уныние, в топь, болото самосожаления, злости. Я скажу честно, что обида – это самый мощный плацдарм, через который дьявол разрывает человеческую жизнь. Прощать нужно всякий раз, когда вы замечаете обиду, согласно тексту Писания, если кто на кого имеет обиду. Прощать нужно всякий раз, как только вы вдруг заметили в себе обиду. Все разрушения личности, церкви и все разводы имеют под собой одну основу – горечь и обида. Любые развалины и руины, они дымят непрощением. Всякий раз, когда вижу яд горечи в человеке, разрывающий его душу болью, я в отчаянии, честное слово говорю. Я понимаю, человек сам себя убивает. Это та стрела, которую только я могу вынять, не люди. Пусть даже обидчик на коленях приползет, если я обижен, я не прощу. Это самоубийство. Боль обиженных людей – это самобичевание, это мазохизм. И Павел говорит, не делайте этого. Более того, обида основана на том фундаменте, что я добрее Бога. Я пожалею себя лучше, чем Он. Так, я себя пожалею, меня никто не пожалеет. Я самый добрый к себе, страдаю сам собой. Это душевное самоудовлетворение, нездоровое. Наша ответственность, учу я в горечь прощать. Прощать каждый раз и не говоря себе «хватит, никогда». При малейшем запахе обиды ради Христа прощайте. Только вы чувствуете в воздухе запах обиды, прощайте. Я не знаю ни одного здорового обиженного человека, ни одного. Я могу с вами поспорить, таких не бывает. Всякий обиженный больной человек, или психически, или душевно, или физически, рано или поздно его обида приведет и украшение его тела. Что интересно, в этом тексте указана мера и глубина прощения, как и Христос простил вас. Я хотел бы, чтобы мы об этом очень детально поговорили. Как Христос простил нас? Нам призывается в этом тексте прощать по Его образцу. Как Он простил нас? Посмотрите. А где красивая картинка? Нет ее? Ты ее убрал. Посмотрите. Согласно Писанию, Он простил нас по собственной инициативе. Мы Его не просили об этом. Он Сам первый решил и простил. И не наши слезы покаяния вызвали в Нем прощение. Любой конфликт, обиду, ну пусть приползет ко мне. Пусть почувствует, что я почувствовал. Далеко нет. Мужья думают, сколько можно первым мне просить прощения? Пусть она придет. Хоть раз. Не глупо ли это, друзья? Разве это не глупо? Как Христос. Он первый пришел к нам. Это была Его инициатива. Мы Его обидели. Не Он нас обидел. Это мы в Эдемском суду Бога предали. Но Он пришел к нам прощать нас. Как Христос простил нас. Другой важный элемент – Он понес на себе последствия обиды, не упрекая обидчиков и не напоминая нам о наших грехах. Это очень важный элемент. Это соглашение с тем, что я буду по-любому нести последствия этого поступка. Я с этим буду жить, и ничего страшного. Третий важный момент прощения. Он делает это постоянно, каждый день по отношению к нам. Он не устает прощать нас и покрывать грехи. Он восстанавливает к нам свое благорасположение, любовь, исцеляя нас прощением и принятием. И что еще важно, друзья, Он прощает нам обиды любой глубины и любой меры. Нет такой обиды, какую мы не можем простить по этой причине. Человек говорит, ну я вот это прощаю, а вот только пусть так сделать, никогда не прощу. Не можешь. Он прощает нам обиды разной меры. И простил нам разные меры обиды. И мы должны прощать обиды глубокие, широкие, подлые, благородные. Мы должны прощать. Мы не можем не прощать. Ценность этих двух качеств, снисхождение в том, что для нашего характера, без снисхождения и прощения церковь не может иметь единство, любовь в себе. Без них любой дом, семья, отношения просто будут разрушены. Снисхождение и прощение. И последнее, друзья, о чем мы стоит поговорить с вами, это пояс нашей одежды. Любовь Христова – это пояс или накидка, или одевание, то, что соединяет, укрепляет нас. А сверх всего этого облекитесь в любовь, которая есть связь или совокупность совершенства. Любовь – это самый ценный атрибут. Без любви все теряет свой смысл, абсолютно. Апостол Павел Кстати, у него вот странный тон, в других тоже посланиях есть. 1 Коринфян 12:31, он говорит: «Ревнуйте о дарах духовных, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Он написал все хорошее, что имеют коринфяне. Все хорошее, что мы должны, что мы во Христе имеем. Говорит, а теперь самое главное, сюрприз. Вот она. Более всего, превосходнейший путь, вам нужна любовь. Ее нужно принять, ей жить, чтобы облечься в нее и ходить в ней. Мы обретаем ее через веру в истину Божьего Слова и верой любовь утверждаем. Убежденность и уверенность в Божьей любви к нам делает ее проводниками, нас ее проводниками для других людей. И, друзья, что важно, без любви добродетель и христианская жизнь превращается в формализм. Без любви ко Христу все остальное превращается в формализм. Мы все делаем по накатам, приходим в церковь, посидели, ладно, перейду поспать. Нет ни огня в сердце, нет ни любви ни к людям, ни к Богу. Разве это христианство? Разве к этому, друзья, Господь призвал нас? Если в моем сердце теряется любовь, нет бензина, нет жизни, нет смысла. Просто разумное христианство, интеллектуальное, это не христианство. Человек старается кем-то быть, но он пуст, если у него нет любви. Любовь оживляет все мои добродетели, и любовь оживляет мое служение. Именно любовь. Функция любви в этом тексте указана ясно с соединением добродетелей. Она связь. Любовь соединяет все Христовы совершенства. Любовь – это сердце всех наших добродетелей. Она яркий внутренний свет из нашего нового сердца в нашу душу. Она из сердца выливается в мою всю внутренность, делает меня счастливым. Она делает мое лице светлым и радостным. Любовь. Любовь соединяет все добродетели в одну форму моего характера. Все добродетели в мой характер она соединяет и держит меня в этой одежде. Она аккумулирует благость, кротость, терпение, милосердие, смиренно-мудрее. Она аккумулирует их. Его любовь, Христова любовь, это генератор наших добродетелей. И нам важно спрашивать себя: Господи, люблю ли я Тебя, людей? Передаю ли я то, что Ты ко мне имеешь, в избытке для других людей? Или я как мертвое море? В меня пришло, дальше даже не думайте. Наша ответственность – никогда не снимать самое лучшее облачение Христа. Это Его любовь. Мы носители Христовой любви к этому миру и друг другу. Иоанна 13:35 Иисус говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Мир видит и церковь, его любовь только через нас. И так Богом было предопределено. Она же является главным признаком истинной веры. Наличие любви – это и есть истинный признак настоящей веры. Когда я Бога люблю и людей люблю. Украшает ли Христова любовь ваш характер? Бог дал нам Иисуса Христа и одел нас в Его одежды, чтобы мы ходили в них и не тянулись к лохмотьям. Братья и сестры, гнев, ярость, крик, похоть, порно, помните, мы говорили об этом, распущенность, это то, что мы оставили, когда пришли ко Христу. Пагоды вся, даже об этом говорить вообще стыдно, о таких вещах, людях верующих, тем более этим заниматься или думать об этом. Нравится ли вам ваше новое небесное облачение? Как вам ваш костюм? Итак, давайте повторим. У нас, верующих, есть твердое основание для ношения небесной одежды. Три вещи, помните, мы говорили? Его избрание, святость и любовь. Бог так решил, дал нам новое сердце и возлюбил нас. Второй важный элемент, мы говорили, наш небесный костюм шит из милосердия, доброты, смиренномудрия, кротости, долготерпения Божьего. Скрепляет наше облачение, снисхождение к людям, две вещи, и постоянное прощение других, тех, кто нам наносит боль. И в завершении Павел говорит, любовь обвязывает и придает сияние нашей новой одежде. Она главное украшение нашего характера. Вот она. Бог одел нас не просто в дорогой брендовый костюм. Он одел нас в своего сына. Его чистой одежды праведности. Это должно определять всю нашу жизнь. Привычки, слова и манеру поведения. Мы не снимаем его на ночь или после богослужения, приходя домой. Это наша вечная одежда, которую Бог дал нам вместо смоковных листьев от Версачи или Дольче Габбана. Это замена, которую Бог нам дал, когда убрал с нас всю грязь, по которой всю жизнь мы ходили. Я призываю вас отбросить старые лохмотья плотских привычек и одеть костюм, Божий костюм праведности, застегнув все пуговицы и покрепче затянув пояс любви. Братья и сестры, это лучшее, во что Бог мог нас одеть. Аминь. Давайте помолимся.